Слава нашему Господу! Мы сегодня будем дальше идти по местам Священного Писания. Сегодня у нас будет вторая часть темы. Или покорность, или диктаторство, противление, еще и дух контроля. Или покорность, или диктаторство, противление, дух контроля. И как мы в прошлый раз с вами начали эту тему, начали ее по вопросу изучения отношения «всякая душа да будет покорна высшим властям», а вдруг Бог показывает, что сначала надо разобраться в покорности Богу, истине, покорности друг другу, почему мы покорны, из-за чего мы покорны, какими мотивами мы движимы к покорности, а тогда все остальные взаимоотношения с окружающим внешним миром. Такой очень простой детский пример вспомним, когда мальчуган вытворял какие-то фокусы на собрании там впереди сидящих и мог и пощекотать, и натворить чего-то. И отец ему преграждал, или как запрещал, требовал. А потом, знаете, родители умеют так тихо посмотреть, аккуратно взять в рукой с улыбочкой и прижать. И малой сразу почувствовал силу и власть. Твой жезл и твой посох, они 101% его сейчас успокоят. Только в 22-м псалме, наверное, совершенно другие мотивы написаны. Твой жезл, твой посох успокаивают меня не потому, что надо успокоиться, получив что-то, а потому что обстоятельства жизни так давящие, чтобы иметь покой. Ну и тот малой затих. А потом отцу говорит: пап, ты видишь, вот я, вот видишь, какой я сижу, тот возрадовался. А малой ему отвечает: но внутри я весь вот такой. Вот и покорность, вот податливость. Вот этот малой, когда возрастет, он устроит всем остальным. Он впитает в себе особые навыки, как давить и тому подобное. И, между прочим, методы, которыми воспитывают родители детей, дети применяют к воспитанию своих кукол. Не знаете? А потом к воспитанию своих детей, ваших, моих, наших внуков. Это закон. Ну и подарочки кому-то выпадут, такие детки. Как члены церкви, молодежного собрания, детских хоров, общих хоров и так дальше. Ну и спутники, спутницы, не дай Бог, попутчики кому-то в семье. Да беда. Поэтому эти вопросы взаимоотношений человека, христианина, христианки с окружающим миром в вопросе покорности, это ой-ой-ой, до этого еще надо добраться. Поэтому сегодня мы с вами будем продолжать вторую часть и рассмотрим интересное положение. В прошлый раз мы с вами остановились на интересных взаимоотношениях, покорности взаимного или взаимопонимания мужей и жен. Но прежде этого мы сейчас коснемся двух мест Писания, и потом, Бог даст, будем двигаться дальше по теме. Интересно описывается в псалмах Давида. Притом, этот псалом называется «Учение». Ну, раз учение, значит, нужно научить. Раз надо научить, значит, должен быть учитель. Учитель должен был пройти практику на самом себе. И потом доходчивыми методами объяснить следующему поколению, чтобы они не были неучами. И вот там очень интересный вопрос. Я думаю, мы прочитаем 31-й псалом целиком. Но вначале прочитаем только 9 стих, потому что мы идем по линии покорности. Или диктаторства. Псалом 31 стих. 9. А потом начнем сначала с первого стиха, что вынудило Давида в предисловии к этому 9 стиху написать и почему. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами. Цель, чтобы они покорились тебе». Или покорялись. Как? Добровольно, вынужденно, принудительно. Это интересный вопрос. Бывают такие лошади-кони, которые, знаете, неподатливы ничему абсолютно, особенно если они дикие и хотят привести их в порядок, ну, обуздать, научить уму-разуму. Их на кол привязывают, и я не знаю, поскольку суток воды не дают, ну, то есть измором берут. И бывает, получается сломить натуру коня лошадиную, а бывает, не получается. Я не знаю, что с такими делают. Но здесь написано: чтобы они покорялись тебе. Знаете, когда меня этот вопрос очень сильно заинтересовал, думаю, подожди, интересно, я попросил детвору, чтобы они достали документальные съемки, как обуздывают коней, научают. Целая история, я сегодня не собираюсь заниматься дрессировкой или рассказывать о дрессировке лошадей-коней. Это целая эпопея. Это не одного дня работа. Это нужно научить ходить по кругу, научить подниматься туда-сюда, научить носить малый груз, не груз, всего лишь что-то, какую-то вещь накинули на поясницу, или, как сказать, на тело коня, он ее скидывает. О каком грузе там может быть речь, и так дальше, 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 дальше. И потом, наконец, добились результата. Но бывают такие норовистые, которые узду закусят, поворачиваешь куда хочешь, а бежит куда думает. И вот здесь говорится, обращение надо понимать народу Божьему, к овцам. «Овцы, которых пасет Господь, пастырь ваш и наш, и мой, не станьте лошаками, ослами». Вот интересное такое положение. Я не помню, в каких-то темах мы с вами касались. Вот такое упорство. Какого мы колена? Есть такое колено Иссахар. Осел особого даровитого упорства. Но это тоже вообще беда. Если там внимательно посмотреть, сегодня, может быть, мы не будем касаться. Вот у них похоть, как у жеребцов, а плоть у них ослиная. Это страшные вещи, это ужас. Они доходят до бесчувствия, это уже животные, скоты. Если такой скот станет спутником жизни, или такая скотина станет спутницей жизни, ой, что будет? Ты о чем? О здравости Священного Писания, где в Слове Божьем говорится, они доходят до бесчувствия, до такой степени, что это ужас. Так говорит Новый Завет. Это правда. И вот тут при Ветхом Завете говорится, овцы вы-то овцы, да не переродитесь в лошадей, иначе будут беды. А в Новом Завете говорится, с ними случается поверная пословица, и в этой пословице животные принципы. Дальше. Это, говорит, животные, это рожденные на уловление, как животные. Где такие животные, скажите, пожалуйста, за пределами церкви или? Так и не обрезав натуру естества своего, кровью агнца они остались с животными наклонностями и интересами, припудренными сверху религиозной уздой. Мы никогда так не читали вот этого стиха 9. Знаете, я пока мисс временно отсюда выйду, с этого стиха, и мы сейчас должны с вами отправиться в Иакова. Там вообще ужас говорится в этом же направлении. Один к одному. Только там еще одна некоторая деталь, которая связана с языком. Ну, это вообще беды. Иаков 3:3. Ну, начинается со второго стиха. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Обуздать все тело. Интересно, оказывается, язык – показатель необузданности тела. Почему? Серьезные вещи. Вот мы влагаем удила или удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Дальше я не читаю. Здесь интересный закон. Вот если натура уже не овечья, а конская или ослиная, то узда зачастую берется в руки дьявола. Дальше. Дьявол управляет настолько естеством человека и захватывает контроль его ума, что, раскручивая чувства человека, соединяя с умом человека неочищенным, человек выдает информацию через свой язык. Вот то, что я сказал, и будет делать. Никогда не замечали? Как человек лучше бы не говорил этого слова, сказал, будет делать. И отсюда вытекает вопрос, управляемо все тело человека. Потому что узда управления попала в демонические руки. Ум захвачен, чувства захвачены. Ум плюс чувства выдается на язык. Язык выдал информацию. Интересный закон. Закон языка – это закон айсберга. Айсберг – ледяные горы, плавающие в океане. 10% сверху, 90% снизу. Язык – это видимая часть айсберга, 10%. Сокрытого в уме, в сердце, в чувствах, хотениях, желаниях – 90%. И необузданность тела, вот мы смотрим, вот человек зачастую бывает молчалив. Ну, иногда где-то ляпнет, что-то скажет, непонятно. А внутри что творится? Это уже управляемый. Скажите, пожалуйста, такая душа когда-нибудь покорится Богу? Абсурд. Покориться слову? Много захотел. Чтобы жена такая покорилась мужу? Да никогда в жизни. Ну, а чтобы муж покорился жене такой, ну, держись. Ты вообще откуда на эту землю грешную спустился в таких желаниях? Чтобы потом этот человек покорился в церкви? Вы что, много требуете? Вы что? Чтобы такой человек покорился, и он бы имел над собой чью-то власть, никогда не согласится. Пред сильным примолкнет, бессильного придушит. И получается, или покорность, или обязательно диктаторство, противление, дух контроля, порабощение. Это ужасы. Мы такого нигде не видим вокруг себя по отношению к нам. Или не хотим видеть, если это в нас имеет какие-то проблески. Проблески отрицательно в смысле слова. Это чтобы покорить себя, покорить, вы знаете, не заставить, а принять. Покорить себя любви, это звучит страшно. Или покорить кого-то своей любви. Покоряют своей любви, своей любовью. Несложно, нет? Не кулаком требуя, не голосовыми связками. Не то, что ты обязан, ты мой муж, ты моя жена. Иисус ничего не говорит. Он говорит, кто не хочет принимать моего слова, говорит, он имеет себе судью. Я, говорит, я никого не сужу. Ну так, да, сказал Господь? Я, говорит, никого не сужу. Боже, ну ты же отдал свою жизнь. Ты пострадал. Истерзанное тело, ломимая кровь пролитая. Ну-ка, возьми их за грудки, потребуй справедливости. Он говорит, зачем? Зачем? А тут зачастую мужья, жены друг у друга справедливости требуют. Родители у детей и так дальше, и тому подобное. Члены церкви друг у друга и дальше. Интересно то, что вот Иисус покорил нас себе не диктатурой и требовательностью, а своей жертвенностью, своей любви, без требования нашей ему отдачи. Ну, как наподобие вот того раба купили на рынке рабов за баснословные цены, за колоссальную стоимость. Можно было купить группу рабов. Убей меня, на тебя работать не буду, а привели домой, снимите с него это все. Я тебя купил только для одной цели, чтобы ты был свободен. Оказывается, решение о твоей свободе было решено до того, как я пришел, чтобы покупать. Понимаем, да? Этот вопрос ты так, говорит, и не понял, когда решались торги. Кто какую цену заложит за тебя? Ты ничего не понял, когда за тебя такую колоссальную сумму заплатили. Ты ничего, говорит, и не понял, пока мы себя по дороге вели. А вот теперь ты понял и все равно ничего не понял. Почему? Я всю жизнь на тебя буду работать. Значит, ты не понял моей любви. Если бы кто за любовь платил бы всем своим богатством своего всего дома, то он был бы отвергнут с презрением. Я должен, я обязан, это не любовь. Любовь – это взаимная жертвенность. Это серьезно. Мы хотим кого-то покорить ихнюю любовь себе, чтобы они нас любили. Ну давай, чем будем делать? Давай. Если своей жертвенностью, при том здравой, разумной, оно даст результата, потому что бывают безрассудные жертвы. Мы с вами этой темой разбирались, сегодня на это время не будем отнимать, потому что иначе мы туда должны будем полностью уйти. Надо будет те темы вспомнить. Для разумного служения, понимаем? Отсюда вытекает интересный вопрос. А вот тут вот говорится фраза, вот мы влагаем удила в рот коням, позвольте, овцам удила не вкладываются. У овец удила голос ихнего пастыря. Иисус говорит, овцы мои, а он говорит, а у меня есть еще овцы не моего или иного двора. Вот та фраза, где он говорит, овцы мои, об этом говорится, овцы мои знают голос мой. Дальше, я, говорит, моих овец знаю по имени. И когда он по имени обращается, то овца, знающая его голос, откликается. Если принципиально затронуть вопрос, то вот он зовет нас по имени, а мы зачастую, бывает, даже своего имени толком и не знаем. А что это видно? Потому что мы не откликаемся сразу. Вот тот, кто из нас не сразу откликается, первый признак о двух вопросах. Не то глухота, плохо разбираемся, не то вообще не понимаем значимость этого имени, это нам относится или это что-то чужое имя. И знаете, вот фибры души не чувствуют приближения, вот они приближение господина своего чувствуют, ему раз и навстречу выходят, никто еще им ничего не говорил. Мы с вами разбирали эти темы. Вот это вот у любви. Вот у любви есть интересно, в почтительности друг друга предупреждайте. В этом предупреждении нежности и почтительности заложен вопрос покорности. Только здесь покорность настолько неуместное слово. Нет, оно уместное, если правильно знать, что такое покорность. Покорность – это ответ мгновенный на те чувства, которые стали зарождаться. По-другому. В педиатрии или у врачей, которые занимаются детскими болезнями, это педиатры называются врачи, у них в этой стране, тоже так понимаю, должно быть обязательно. В той стране это обязательно было, когда выпускали врачей, молодых специалистов, их предупреждали. Вот к вам будут приходить матеря, в основном матеря, отцы не настолько, но тем не менее тоже. В основном матеря будут родители приходить к вам с жалобой на то, что ребенок заболел. Вот жалоба родителя – это есть покорность естества материнского сердца тем чувствам, которые в ней стали просыпаться. Какие чувства? Чувство беспокойства о состоянии здоровья своего дитяти. Вот эти чувства просыпаются, говорят, у матерей и у отцов бывает тоже, не на основе никаких фактов. Температуры нету, глазенки сильно не блестят. Вот прикосновение в полости губ и глаз, обычно это точки, которые показывают температуру тела малыша. Ничего нету, аппетит все нормально, веселенький, здоровенький. Ну ни к чему не придерешься. А у матери позывные работают в сердце, потому что это ее дитя. Вот на эти чувства было надавлено в дни Соломона. Чей ребенок мой, чей мой, руби пополам, сейчас разберемся. По-другому получается так. Вот если бы этот ребятеночек заболел, то та, которая сказала руби, она бы не почувствовала ничего. А мама этого ребятенка сразу бы почувствовала, у него температура, у него болезнь. Что ты взяла? Ничего нету. Ты тут, понимаешь, чужая, еще лежишь к моему ребенку. Во-во-во, вот эти чувства как раз и показывают. Вот у этой матери покорность этим чувствам. Вот теперь, я думаю, мы понимаем слово покорность. Когда любишь, и любовь настоящая в Боге, то ты становишься покорно, покорен этим чувствам. И ты идешь по влечению Духа. Знаете, сейчас, если в этой линии направления пойти, то мы сейчас выйдем в отдельную тему. И мы определимся, как мы вступали в браки. И у нас почти у всех волосы станут дыбом. Чем мы были движимы? И кто... Как был движим, до чего мы сегодня докатились. Вот это как раз все и говорит об этих вопросах. Что мы не были покорны правильным чувством любви. Была ли правильная вообще любовь и так дальше. На сегодняшний день, если вдруг мы видим, что мы не со спутниками, а с попутчиками, это тоже, знаете, вопрос не тупик. Бог решает не такие проблемы. Все это решается. Бог знает, как это делать. Но нужно согласиться со всем этим, это увидать. Но это не наша тема. Мы затронули вопрос, вот у Якова, вот мы влагаем удила в рот коням. Поэтому как только человек, а человек, который покорил свое естество греховной натуре, то натура греховная, она начинает влечь. И там описывается совершенно описание, интересная фраза. Дух и плоть, они все время во вражде. И вот каждый свое проталкивает в поле действия. И на плоть, на ее склонность к греховной натуре, дьявол начинает давить. Если ту область все время поливать, она начинает торжествовать и берет верх. И вот когда верх этот внутри взят, то это уже не овца, а конь. Это пес. Ну, литературное слово, она, ой, страшно звучит в русском лексиконе. Кто она, если он пес? А почему? Опять-таки, это не тупик. Вот теперь покорить это бесполезно. Вот таким натурам, говорит, если, говорит, вы будете бросать жемчуг и драгоценности, вот, они святыню, что они сделают? Они по логике вещей должны покориться чему? Видя это сокровище, для них должно стать это сокровищем. Они должны превознести это сокровище, потому что это часть сокровищ неба. Что они делают? потому что они покорили себя плотской натуре, греховной натуре, дали покорить грехам себя, они это будут топтать, обязательно затопчут. На этом не остановятся, обязательно начинается терроризирование. Террор в семьях, скандалы, неприятности, это именно та самая область. Это по одной только причине, что кто-то кого-то вынудил, ну дай мне жемчуг, ну дали тебе жемчуг, и этого жемчуга ты сделал вот так или сделала. И потом, мало что потоптана святыня и жемчуг, начинается терзание. Дальше доходит дело до того, что это либо покорность, либо диктаторство, противление, дух контроля, насилие. А дальше получается состояние у человека, человек не может спокойно жить, если он кому-то нервы не потрепит. Если он кого-то не достанет, до скандала не доведет, до слез не доведет, не может. Это уже пошло насилие. Не принято такие темы раскрывать. У Бога принято. У Бога принято это раскрывать. Это на страницах Священного Писания и Ветхого Завета, и Нового Завета. Поэтому, если мы в своей натуре это увидали, срочно к Господу, это не тупик. Слава Богу, что дыхание в ноздрях и жизни наши не прервались в неготовность. Если это мы видим в окружении нашем, наши родные, близкие, мужья, жены, родители, дети, ну, у кого какое семейное положение, какой возраст, это тоже не тупик. Конечно, это очень тяжелое положение, знаете. Позвольте я так скажу. Обижающему легче освободиться от проблемы, он покаялся и освободился. Обижаемому труднее освободиться, потому что над ним все время давлеет обидчик. Но в Боге мы имеем интересное благословение. Все-таки мы можем укрыться в нашего Господа. Вот зачастую нас на том и берут, на чем? Что мы хотим доказать правоту, отстоять истину, показать. И вот переживаем, хотим защититься. Ну, вот так вот происходит. Но сегодня у нас тема идет по линии покорности или взаимной покорности. А потом уже дальше следующие вопросы, взаимоотношения покорности с окружающими и тому подобное. Возвращаемся назад. От Иакова, Псалом 31, где мы с вами затронули момент, где Давид пишет в своем учении: «Не будьте как конь». Это получается, не сделайте с собою так, чтобы вы переродились из овцы в коня, в лошадь, ну, свинью, пса и так дальше. И вот теперь начало этого псалма. Псалом Давида, учение. 31 псалом с 1 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он говорит, что обновление внутреннего человека прекратилось. Духовный рост прекратился. Преображаемость в образ, который имеем в нашем Господе, остановилась. Лучезарность исчезла. Лучезарность – это источание из себя лучей. Лучезарность. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. Появится молитва, до этого не будет ее. И тогда разлитие многих вод не достигнет его». Здесь говорится о песне песней. Большие воды не могут потушить того огня. В противном случае огонь затушается. Священное Писание, Иисус сказал, по причине умножения беззаконий у многих охладеет любовь. Охлаждение – это вопрос температурного барьера. Ты думаешь, что ты богат, а ты, если был бы холоден или горяч, ты тепл. У тебя температурный баланс стал падать. Охлаждение. По причине умножения преступлений у тебя, говорит, охладевание любви. Тебя разлитие больших вод не то, что достигло, а теперь уже и гасит огонь. А песни песней «Большие воды не могут погасить огня любви». Это очень интересный вывод. Отсюда вытекает вопрос. Любовь человека к Богу гасится за счет его преступления. Оттуда вывод. Светильник нечестивых гаснет. Мы с вами разбирали эту тему. Оттуда дальше вывод. Бог просвещает тьму мою, возжигает светильник мой. Когда я пришел к нему, вот он, 31 псалом, с этой стороны описывает. Дальше. «И тогда разлитие многих вод не достигнет его». «Не достигнет» — это звучит еще интересно, что тогда ты станешь не в низине, А город, стоящий на вершине горы, не может укрыться. И разлитие многих вод не может его достигнуть, к нему даже приблизиться. Священное Писание говорит, здесь перекликается место Писания другое. Этот говорит царь или этот военачальник городу не приблизится, даже говорит, на такое расстояние, чтобы в город закинуть стрелу. И я не думаю, что здесь говорится только о стреле, ну, возможно, стрела, дротик, ну, копье, это, знаете, это рукой метать. Или, допустим, машины того времени, которые могли кидать камни, могли кидать дротики, там, и так дальше, стрелы, дальнобойные такие орудия, или прачные камни. То есть, получается, даже на такое расстояние, с которого можно закинуть, даже к такому расстоянию не приблизиться. Здесь говорится, тогда разлитие многих вод не достигнет его. Перекликается с 90-м псалмом. К твоему дому не приблизится. До какого расстояния? Только издали будешь смотреть возмездие нечестивым. Расстояние этого издали. Бог, интересно, говорит, Каин, а вот он к тебе настолько приблизился, что у порога дома твоего. Ну, хорошо, еще если за порогом. Но если у порога внутри, ну, тогда ты уже докатился. Хотя и в том варианте тоже прикатился. Интересно, что книга Откровения говорит, вспомни, откуда ты не спал. И вот отсюда решается вопрос. Дальше. Заново 6 и дальше движемся в 31-м псалме. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». «Око мое над тобою». Что око Божие над нами всегда? Да. Но руководить... Интересно, как руководит пастырь овцами? Они слушаются голоса его и за ним идут. А чужого голоса не знают, а чужого голоса бегут. Парадокс. Зачастую в практике христианства за чужим голосом бегут, догоняют и обгоняют. Как это так получается? Оказывается, чужого голоса знают и потому туда идут. А по-другому не выходит. А чего вы туда, овцы, идете? Это чужой голос. Что ты взял, что чужой? Мы знаем этот голос. А, то вы же это уже не первый раз этой дорожкой ходите. Вот и приехали. Тупик? Нет, выход. Слава Богу, что жизнь еще не прервалась. Тем более в неготовности. Движемся дальше. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Да и что ты хочешь сказать? То, что Гадя здесь написал. Причина написания вот этого 9 стиха кроется с 1 по 8. Он открыл положение. Я, говорит, докатился до состояния, потому что я вошел из овцы. Ну куда? Дальше. Язык не поворачивается. А он говорит, ну, вы теперь не будьте как конь. Так не читаем? А сколько раз, в каких вопросах мы были непокорны нашему Господу? Я, ты, мы, вы, они. Мы говорим о покорности. Мы удивляемся, если у нас проявляются струнки диктаторства или противления. Откуда это? От того, что мы где-то не покорили себя Господу. В чем? Вот как отец покорил своего малого, так его взял, придавил так. И тот, и все, и понял, что нужно покориться, иначе будет худо. Дальше. Идем в следующие моменты, чтобы нам рассуждать. Интересный вопрос. Прочитаем у Якова. 4 главы, 7 стихе, интересная фраза, очень глубокая говорится. Якова 4 глава, стих 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. В каких-то темах, может быть, даже по порядку, когда Якова читали, мы бегло касались этого момента, сегодня к этой теме, и оно укладывается в очень детальность такую, чтобы нам понять. Еще раз, здесь три ступени так образно. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Немножко глубже в этот стих звучит так. Итак, только тогда, когда покоритесь Богу, тогда сможете противостать дьяволу. И тогда тот будет убегать от вас, потому что вы ему противостанете полностью всем естеством. Но если мы противостоим ему, тогда мы не будем, кому ему, дьяволу, греху, мы не будем говорить, какая плоть сильная, правда, да? Ведь говоря о том, какая сильная плоть, или говоря о том, какой сильный грех, дьявол этим показывает, что он не убегает, а показывает то, что мы кони, лошади, в челюсти которых вставлена дьявольская узда, и дьявол настолько управляет нами, что теперь наш язык говорит, что грех сильный. Что плоть, ты знаешь, какая плоть? Ты, говорит, ничего не знаешь. Позвольте, что же оно тогда получается? Отсюда вытекает вопрос, раз дьявол не убегает, мы ему не противостоим, это игра в противостояние, значит, мы не покорились Богу. Ну так или нет, или как? А оттуда вытекает вопрос, а чем мы не покоряемся Богу? Потому что покориться Богу – это свергнуть с себя не то иго, в котором находимся, только чтобы правильно понимать. Иго и игом. Но Иссахар, осел крепкий, там два вопроса. Он увидел, что земля хороша, там, он увидел многие блага, и эти блага его настолько привлекли, что он согласился подставить свои плечи под ношение тяжестей. Вот это иго – ношение тяжестей. Но избавляться не от иго надо, потому что ношение тяжестей иго есть следствие того, что человеку понравилось, полюбилось, и он берет. А потому подставляет плечи под ношение тяжестей этого иго. И теперь, чтобы свергнуть это иго, эту тяжесть, это сделает Бог. Это произойдет только при условии, если Иссахар согласится со своей хитромудрой натурой, что овечья натура превратилась в скотскую ненормальную. Значит, чтобы вопрос покорности себя Богу решался, надо вытащить или вывести, да, оно, скорее всего, вытащить, потому что оно будет упираться и не захочет идти к свету, и будет кричать, что ты от меня хочешь, ведь ты же с меня же имеешь наслаждение, удовольствие, прибыль, ну, любого направления, то есть выгода в чувствах. Чувства в теле, естестве человека – это очень сильный полигон. Полигон – это место боев, очень сильно. Почему? Потому что человек настолько в чувства входит, и человеку нравятся те чувства, какие он ходит. Если с этими чувствами не согласен Бог, то эти чувства, знаете, даже те, которые разрешенные Богом, если, ну, естественность питания принять, это норма, но обжорство и объедание, это же ненормальность. То же самое это во всех вопросах, которые Бог разрешает во взаимности, в семье, ну, разнополые взаимоотношения мужей и жен, как мужчин, женщин, женщин, мужчин. Если эти вопросы будут идти по линии перееданий, то они доведут до состояния захваченности, натуры станут иссахарами, ослами, лошадьми, конями. Так, есть еще написание. Это будут ужасы. И потом разболтанность чувственности человека в любом направлении. Вот такого напитка он не хочет, вот давай ему такого. Вот такого хлеба он не может, вот давай ему такого. Когда естество организма, это другой разговор. Но когда вот ты мне дичи налови с поля, потому что я своих козлят кушать не буду. Да будешь ты этих козлят кушать. Просто сейчас тебе нужно их так преподнести, чтобы ты подумал, что это не козлята, а с поля. Ну так, нет? Ну, вот так вот во всех вопросах. И получается интересный закон. Ну, мы приходим, понимаете, домой покушать. Как только поблагодарили за пищу, которую Бог дает, сразу аппетит исчез. Интересная улыбка, да, у нас? Значит, получается, нужно молиться уже за изгнание одержимости без малого того в данном направлении. К любому виду любой пищи. Пища бывает разная. Пища для разговора, для языка, пища для ушей, лакомство, знаем, да? Послушать что-то, послушать, аж не выдерживает. Вот какая-то пища, аж ноздри раздуваются, иначе не поест, он как зверюга дома. Вот, если ни по его, ни по ее, там, ну, держись, устроит тебе сейчас. Вот. Ну, или там, если взаимоотношения мужа с жены за закрытыми дверями. Половые, давайте открытым текстом говорить. Если после молитвы благословения у человека исчезает аппетит в любом направлении, то это признак срочной молитвы, если захочет за освобождение. Да, нет. Страшная правда? Придется смотреть Божьей правде в глаза. Так говорит Священное Писание. Поэтому вот здесь вот вопрос. Покоритесь Богу, противостаньте, дьявол убежит от вас. Только при одном условии. Ведь дьявол там начинает сразу песенку петь. Но тебе же нравится, ты же с этого имеешь. Сколько было моментов, когда приходили на изгнание бесов. Изгоняли конкретного демона, конкретного вида греха. И были те, которые были не в достойном духовном состоянии. Бес разворачивается и говорит: «Ты меня изгоняешь? Да тебе же самому это нравится!» «Слушай, молчи, что ты меня продаешь?» Ну, надо так сказать, да, или как? «А то дьявол не знает, что нам нравится!» Так знает или не знает? «Но он не знает!» Давайте не будем обманывать сами себя. С его прилавков, где он выставляет похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, любого направления, это его прилавки, это его товар. И этому товару мы подходим и берем и пробуем. И он говорит: «Ну что, вкусно?» «Нет, да ладно, брось, у тебя аж, говорит, глаза расплылись в улыбке счастья. Сколько бы ты мне ни говорил, что невкусно, твое естество показывает, что во, долгожданная пища. Этой, говорит, пищей ты будешь насыщать свое естество. А пища – это помыслы, чувства, хотения, желания, воспоминания, мысли. Любые чувства, которые в человеке начинают воздействоваться через окружающий мир, через органы чувств. Глаза, уши, обоняние, осязание и так дальше. Физические органы чувств. Это же закон. И вот теперь получается, если не покорился Богу, не скинул с себя не ярмо вот то, а вот те чувства, то ярма не скинешь. И сахар так и будет там находиться. Не скинешь никогда. Потому что он говорит: «Что ж ты скидываешь, тебе же нравится». Никогда не придешь к свету Божьего лица. Никогда не покоришься Богу. А если будет очищение освящения, то оно будет... Ну, сами делайте вывод, какое? Ну, притворное, частичное, видимое, поверхностное, неполноценное, не стопроцентное. Ну, не глубоко, ну, по вершкам, вершки тронули, корешки нет. Ну, с любой стороны. И потом получается, вот сейчас буду кулачищами махать на дьявола, наступать, подержите меня в молитве, я гоню этого сатану. Перестань играть в школьный или какой детский кукольный театр. Христианский, тем более. Что ты его гоняешь? Это же игра. Мы развиваем покорность. Вот такие люди, которые так гоняют, они будут диктаторами в своих домах, в своих семьях, в своих родственников. Потому что освобождения они не имеют, а подчинить себя Божьей власти воле не могут, потому что чувства любви нарушены к Богу. А потому взаимоотношения человек и ближний, и дальний тоже нарушены по любви. И обязательно это будет жизнь выливаться в диктаторство, в противление, в противостояние, в моральное насилие, вплоть до физиологического, физического. Да, это правда. Да, это правда. Почему? Потому что на исповеданиях были вскрыты такие вопросы, где говорилось о физическом, физиологическом насилии. Тем более в день хлебопреломления. Перед тем, как пойти на хлебопреломление. И многие не приходили и воздерживались, а когда задавались вопросы, стали вскрываться некоторые страшные вещи. Где это происходит? На земном шаре. Это единичные случаи? Да нет. Это колоссальный процент. Просто если до остальных это не дошло, это не говорит о том, что его не существует, этой проблемы. Проблема существует. Просто она наружу не вышла. Мы говорим о покорности? О, какие вещи скрываются. Ай, думаем, думаем, думаем. Священное Писание предупреждает об этом вопросе, как-то мы по Римлянам 8 главе, когда исследовали, касались, какой степени я не могу вспомнить, потому что очень много моментов Бог открывал. Ну, сегодня к этой теме. Римлянам 8 глава, стих 7. Только 7. Потому что если дальше касаться, то каждому надо будет затронуть, и у нас пойдет время. Ну, если надо будет, мы будем касаться. Римлянам 8, стих 7. Но чтобы было понятно, немножко выше читаем, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти, потому живут по плоти, потому что у них внутри заинтересованность плоти». Заново. «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют». Значит, помышления плотские, чувства плотские, хотения, желания, потому они так и живут. «А живущие по духу, о духовном», то есть помышляют. А как это видно, что они о духовном помышляют? Потому что они живут по духу, их интересуют духовные истины. Их интересуют вопросы, связанные о духе, о восстановлении, обновлении, очищении, освящении. Они могут часами говорить, наслаждаться общением о Боге с Богом. Но если в эту среду попадает тот, у кого жизнь по плоти, то они не могут друг с другом говорить. Тогда живущие по плоти будут начинать песню петь такого содержания. Что это такое? Только о Боге, только про Бога и так дальше. Надо жизнью жить обыкновенной. Вот, ну вот, мы же во плоти, вот нам надо и кушать, и пить, значит, надо и половые близости иметь, нам надо и транспорт, и здоровье, и лекарства, и работы, и место жительства. Ну, все правильно. Нет, неправильно. Неправильно. Вопрос ставится в другом. Это на своем месте. Но если у тебя твое сокровище положено в небесном, то ты об этом будешь говорить, будешь рассказывать, ты туда будешь часто приходить. Раньше, интересно, говорят, было смотреть на людей, которые имели сокровища. Они время от времени приходили к своим сокровищницам, открывали их и смотрели свои драгоценности. Проходило время, они потом собирали своих детей и рассказывали. Вот придет время, вырастите, я вам расскажу. Вот у нас имеются сокровища и так дальше и тому подобное. Да, это правда. Если сегодня касаться вопроса, как народ Израиля хранил свои сокровища материальные, это сегодня, может быть, не будем на это время тратить. Но это тоже правда. И каждый рассказывает об этих сокровищах. В свое время Авраам не мог дождаться, когда его сын вырастет Исаак, чтобы ему передать сокровища. Что он имел? Скотов. Вот там у него много скотов было. Золота, серебра у него много было. Одежд, шатров, рабов, рабынь. Это, говорит, мелочи жизни. Это не то. Он искал города. Вопрос, он его нашел в конце концов или нет? Или он всю жизнь искал, искал и говорит, Исаак, ты знаешь, вот я искал, не нашел, ищи ты. Мы так понимаем, да? Вот тот момент, когда он искал, о чем Павел пишет, интересный вопрос, какая единица времени или интервал жизни, период жизни Авраама. Но согласно Священному Писанию, слово «искал» звучит и так. Не то, что они не знали где. Исаия пишет «узришь землю отдаленную». Надо понимать, что они узрели землю отдаленную. Надо понимать, что они узрели небесный Иерусалим. Какая степень им была позволена увидеть, я не могу ответить, потому что очень весьма спорный вопрос. Есть богословы, которые говорят, что это еще созидаемо было на основе книги пророка Исаии. Там действительно есть такие факты, что я буду творить, не сотворил уже. Мы сегодня не собираемся этим вопросом заниматься. Но славу, которую Иисус имел от начала мира, от сотворения, то она уже была. Да, нет? Это тоже интересный вопрос. В чем заключалась сущность этой славы? Сегодня не эта тема. Итак, он хотел передать сокровищнице, как минимум, какие? Вот там Бог открылся, вот под таким-то именем, вот там, вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте вспомним такие моменты, когда в жизни нашей были благословенные общения. Ну, где-то в молитвах, рассуждениях, у кого-то дома, у нас или по телефонам. Ну, неважно. И вот там, где Бог достиг тебя, вдруг была такая общительность, хотя и на линиях связи телефона, для тебя небо открывалось, для тебя беседы часами шли, тебе оттуда не хотелось уходить, тебе там хотелось построить три кущи. Но это сокровище, ты будешь рассказывать. Ты знаешь, я помню. Ты помнишь? Помню. Людям свойственно на долгую память, на вечную память дарить фотографии. Или запечатлевать на фотографиях определенные события. На память. Правда, какие события там запечатлены и какие чувства каких событий там запечатлеваются, это серьезнейший вопрос. Если это боговдохновенное место общения, благослови Господь. Если нет, сохрани Господи, помилуй. Только надо начинать не с фотографий, а с чувств тех событий, оттуда освободиться. Тогда можно фотографии, ну, убрать с поля зрения. Какими методами это решает каждый. чтобы не вышло учение о избавлении антикварных воспоминаний. Дальше. Если принципиально, то в Новом Завете принесли и сожгли антикварные воспоминания колдовских мероприятий. Если по Ветхому Завету снимите с себя воспоминания вашей внешности, ваша одежда, ваших богов, идолов, ваши украшения, все сняли и под дубом закопали. Зачем под дубом? Можно было бы продать и выручить хорошую сумму денег, которую пожертвовать в церковь. Пойдите туда, к Иакову, и посоветуйтесь с ним. Почему он так сделал, и почему окружающие народы стали бояться только после этого? И почему он стал силен после этого? Итак, дальше, иначе мы так и не закончим вторую часть. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. А теперь та фраза, которая нас интересует к сегодняшней теме. «Ибо закону Божию не покоряются», по-другому, «не покоряют себя», «не покоряют себя», «не покоряются», «да и не могут». Слово «да и не могут» звучит так. Вот как они себя не заставляют покориться, не получается. Вот они себя смиряют, удерживают, они, знаете, зубами скрыжещут, чтобы показать, что они смирились. Чуть-чуть не так их тронет, как ахнет. Вот здесь вот смиряются, смиряются, любят, да не знаю, аж до жертвенности. Через 5 минут даже у безбожников говорят, от любви до ненависти один шаг. Потому что такая дешевая была любовь, что от нее до ненависти один шаг. Понимаем, нет? Это закон. И тогда, когда не может человек покорить что-то любовь, своей притворной любовью, это начинается диктатура. Особенно у власть имущих, которые называются главы семейств, в кавычках. Главой семьи может быть только овца, который, овец или как его назвать по-русски, не знаю, наверное, забываешь. Ну, он глава семьи, но он овца, да? Если ему пастырь Христос. А если это конь или осел, он или она, ну, держись. А у кого-то счастье иметь таких спутников, спутниц, попутчиков. Ужас. И Бог говорит, с ними, конечно, нужно очень аккуратно поступать, потому что у них вот это вот естество натуры. Ох. Я понимаю, что сегодняшняя тема возьмет так, что ой-ой-ой. Меня не удивят анонимные звонки или открытые. Меня не удивит, если будут поливать любой грязью. Нисколько не удивит. Почему? Это первый признак. Попал не в бровь, а в глаз. Господи, научи так стрелять твоими стрелами, так напрягать мышцы с твоей помощью, чтобы ты возлагал твои пронзенные руки на этот лук со стрелами, чтобы стрела поражала в голову, как Давидов камень лоб Голиафа. Это закон. Итак, вопрос. Закону Божию не покоряются, да и не могут. Это временная покорность, прикрытая. Временно. Вроде бы хорошо, 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 а потом как? Ахнуло. Отсюда вывод. Если ахнуло, то значит понятно, чего оно ахнуло и почему оно ахнуло. Теперь следующий момент. Интересно говорится в Священном Писании, как наш Господь покоряет нас. Мы немножко с вами этого коснулись. Сейчас еще одну деталь коснемся. И как нам покорять эти вопросы для самих себя. Филиппийцев, 3 главы, 21 стих. Но наше внимание будет 20-21, чтобы увидеть сюжетность. Филиппийцев 3 глава, 20-21, наше внимание в 21. «Наше же жительство на небесах». «Наше же жительство» – это формулировка, что чье-то не на небесах. Если выше по тексту, то это описывается состояние внутри собрания народа Божьего церкви. Есть люди, у которых жительство не на небесах. Чего это, говорит, видно? Видно по их заинтересованности о плотских, телесных, физических, физиологических нуждах. Наверное, все-таки мы будем читать немножко выше, чтобы это было видно, чтобы было понятно, почему я так говорю. 17 стих этой же главы Филиппийцев 3. «Подражайте, братья, мне, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. В чем заключается этот вопрос? В данном случае это здесь не касается вопрос, ну как сказать, они распинают нашего Господа и ругаются, хулят Его и глумятся. Но есть интересная категория. Категория вида грехов. Сейчас будем удивлены. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. Слава их в сраме. Они мыслят о земном. Не о греховном, замечаем, мыслят. О земном. Мы часто понимали и читали, или как сказать, одну сторону, вернее, такую в основном рассуждали, что когда люди грешат, то они распинают Господа, ругаются и так дальше. А тут подчеркивается вторая сторона – какая? Еще раз. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме. Дальше. Они мыслят о греховном? Нет. О чем? О земном. Оказывается, чрезмерное помышление о земном – это есть признак того, что у этих людей нет жительства для небес. Не то, что для них место не приготовлено, чтобы так не звучало. То есть они свой ум, знаете, вот как саддукеи и фарисеи, да? Фарисеи верили в загробную жизнь, в духа, в ангелов, в воскресение мертвых. Саддукеи ни во что не верили. Они верили в сегодняшнюю жизнь, вот здесь. И вот здесь вот они устраивали свои жилища, устраивали свою землю своими именами называли и так дальше и тому подобное. То есть они показывали их незаинтересованность в сегодняшней жизни. Они об этом говорили, про это говорили, за это говорили, этого искали, об этом думали, вокруг этого вращались. Это ихняя земля, а они как правильно сказать, как спутники земного шара, вокруг земного шара и вращаются. Здесь говорится, что вот такое вращение – это позор. Если они о Боге говорят, то не о небесном. Если говорить только мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Так написано, правда, да? А тут получается, вся надежда, все молитвы, все цели только к земному, о земном, вокруг земного, для земного больше ничего. Священное Писание говорит, если я во главу праздника не поставлю тебя, Иерусалим, и не буду славословить и так дальше, и петь песни, ну, забудь меня, десница моя, и там, так дальше, и язык прилипни к гортани. По-другому, если во главу наших праздников не поставлен небесный Иерусалим, в котором находится наш владыка и ожидает нас там, если не та цель, которую он определил, то мы вот в этой категории людей. Нас интересуют только материальные земные ценности, больше ничего. Не грехи, заметьте, но материальные ценности, они обязательно приведут к греховному направлению. Обязательно, это закон, никуда этот человек не девается. Это уже доказано страницами Священного Писания. Потому что естественные потребности и вопросы, которые Бог вложил в тело, организм человека, превращаются в похоти. Написано, попечение о плоти, не греховные попечения о греховной плоти, а естественные необходимые попечения о теле человека не превращайте в похоти. Потому что похоти бывают разного направления. Фамилия – похоть, имя. Похоть пищи, похоть внешности, похоть одежды, похоть половых взаимоотношений. Разные похоти. Это имена, фамилия одно – похоть. Если мы когда-то будем с вами касаться разновидностей похоти, согласно Священному Писанию, я думаю, что волос дыбом встанет. Почему? Во-первых, мало кто воспримет, что он в похоти живет. Скажут, это естественно, потому что это стало твоей натурой. Потому что у тебя деградация, ты переродился полностью. Если ты становишься чувствами скота, скотины, то ты будешь заниматься защищением скотской натуры. Для тебя другая скотина, вот с ними случается как с животными, а ты будешь защищать ее. У вас взаимозаинтересованность. Звучит резко. Вроде бы ухо режет. Но так написано в Священном Писании. Асав говорит прямым текстом, я был как кто? Овечка. Да нет, скот. Прямо, конкретно и категорически. Дальше читаем. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Интересная постановка. Вот если наше жительство на небесах, то оттуда мы его и ожидаем. Вот какой закон. Который, то есть Иисус Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует, покоряет себе все. Вот эта фраза нас интересует сегодня к сегодняшней теме. Сила, к которой Он, Христос, действует раз и покоряет себе все. Так чем Он действует и покоряет? Силой, властью мы сегодня касались? Нет. Жертвенностью. Я говорю, так тебя полюбил, что ради тебя отдал себя в жертву. Вот я, говорит, с тобою в завет любви вступил. Я покрыл тебя воскрелями рис своих, чтобы покрыть твою наготу, чтобы дать тебе привести себя в порядок. По-другому это получается так. Под покровом моих рис приведи себя в порядок. И там я тебя омываю, очищаю от твоей нечистоты, от твоей крови, и так дальше, твоей жизни, преступности и так дальше. Но всего абсолютно. Меняется твое естество, и я, говорит, тебя не выпускаю на людей до тех пор, пока месть не облеку тебя во всеоружие красоты духовного мира. Красота черри внутри ее. Хотя на примерах внешних рассматриваются эти положения. Это довольно-таки серьезный вопрос. Вот здесь он говорит, так силой, которой он действует. Какой он силой действует? Он так полюбил. Он сказал, нет больше той любви, если кто положит жизнь свою за друзей своих. Вот это сила. Вот этой силой он действует, когда нам открывается жертвенность его любви. Не насилие. Он никого не насилует. Ни требовательность, ни взыскание, ни наказание, ни воздаяние. Ничего абсолютно. Вот это любовь. Вот об этом вопросе, очень интересно, у римлянов описывается фраза встречная или ответная сторона нашей стороны. Римлянов, 8 глава, и мы прочитаем с 35 стиха, в 37 нам уж ответ. Мы движемся дальше, мы должны сегодняшнюю тему закончить, или вторую часть. Римлянам 8, 37 с 35. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. По-другому. Сила возлюбившего нас есть любовь возлюбившего нас. Когда мы понимаем, что Он меня так возлюбил, в сердце появляется интересное чувство. Мне так хочется Его полюбить. А тут начинается торговля. А дьявол говорит, что ты говоришь? Ну ты же любишь грех, смотри, как он тебе нравится. А тут начинается вопрос. Если мы не можем победить все, значит, мы не полюбили Христа полностью, значит, мы любим что-то еще, кроме Христа. Вопрос покорности. Скажите, пожалуйста, а как можно покорить себя любви жениха, ну, такой, или невесты, или, как сказать, любимого, любимой, если ты любишь кого-то другого? Ну, как можно? Скажите, пожалуйста. Непонятно, да? Вот она полюбила его. Он, чтобы ответил взаимностью своей любви к ней, значит, он должен быть свободен так, чтобы он больше никого не любил. Чтобы покориться ее любви и потом ее покорить своей любовью взаимности, об этом Бог говорит. Так Бог возлюбил весь мир, это первый уровень любви. Ну а теперь на эту любовь, ваша взаимность, если любите меня, соблюдете заповеди, будете возлюбленным отцом моим. Значит, получается, на эту любовь вы ответили взаимностью, у отца следующая взаимность, и дальше я являюсь вам сам. Вы продолжаете дальше взаимностью, и пошло. Получается, мы, позвольте, звучит, может быть, неудачно, мы начинаем покорять своей любовью нашего небесного отца до такой степени, что он, видя, что мы растем в любви к его сыну, нашему Господу Иисусу Христу, отец начинает нас так любить, что сын имеет право явиться нам сам. Рассуждайте. Заново. Получается, взаимоотношения он и она, человеческие взаимоотношения, она его полюбила или он ее полюбил. Получается, чтобы ответить взаимностью любви и победить все остальное, чтобы вот эта любовь, что тебя любят, дала бы тебе силы, только чтобы мы в философию с вами не ушли. Я просто хочу на этом примере показать. Здесь закон. Это происходит при условии, если тот, кого полюбили, с остальными оборвал все связи. Вот здесь об этом говорится. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вытекает вопрос. Господи, ты настолько меня полюбил, что ради тебя я от всего отказываюсь. Павел сказал, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Ну, мусором там или как. Да и все почитаю читою, ради превосходства познания Его. Не достигну ли я Его так, как Он достиг меня? Это же вопрос любви, взаимности. Здесь вопрос покорности в чувствах любви. Это настолько глубоко. Это не диктатура. Вот я за тебя пролил кровь, ты должен. Да ничего не должен. Просто мне хочется. Просто мне желание, чтобы это произошло. Знаете, мы должны еще некоторые моменты коснуться, чтобы очень глубоко нам понять об этих положениях. Есть описано у евреев 12 главы, мы читаем стих 9. В нем одна фраза, но мы немножко берем раньше. В смысле, что раньше? Мы берем весь стих целиком, чтобы понять, что там написано. Но нас одна только фраза интересует к сегодняшней теме. Римлян 12, стих 9. «Притом, если мы, будучи наказываемые плотскими родителями нашими, боялись их, то есть покорялись им из-за страха наказания». Вот этот оттенок, когда мы будем рассматривать вопрос взаимоотношения «мы» и «власти», надо говорить не из-за страха наказания, а по совести. У меня у вас следующий вопрос. Можно из-за страха наказания, можно по совести, а можно по любви. Правда, нет? Из-за страха, по совести, запятая. Я перечисляю. По любви. По любви это не из-за страха, по любви это не по совести. А что, это бессовестно? Да нет. Там, где любовь, там о совести язык не должен поворачиваться. Это чтобы мы понимали. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вот Он нам дал жизнь. Да не надо обманывать себя. Здесь написано, вы не будете иметь жизни в себе самих, если не покоритесь Отцу Духов. Но Иаков пишет, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, согласно евреев, вы будете иметь жизнь. А вопрос покориться Ему для того, чтобы быть у Него в Его святости, это вопрос отказаться от этих чувств греховного наслоения. Теперь еще один из моментов, который нам очень нужно сегодня коснуться. Мы в начале, вернее в конце первой темы в этой области находились. Я думал, что мы с этого начнем вторую нашу часть. Но тема вот так вот она пошла, но этот вопрос мы должны осветить тоже. Возвращаемся к моменту, когда Иисус находится на вечере омовения ног. Я именно эту тонкость хочу подчеркнуть. Будем читать с 1 стиха по 8. И вот я прочитаю эти стихи, а потом давайте мы сюда подставим еще одно интересное взаимоотношение. Помните, как-то мы с вами рассуждали в предыдущей теме, ну, было ли у нас такое, что мы, жены, омывали ноги нашим мужьям при каких еще событиях? Вот по любви во имя Господа. Не потому, что устал и пришел с работы и так дальше. Ну, а потом следующий встречный был вопрос задан. А вообще в истории кого-то из вас был момент, чтобы муж омыл ноги? Ты о чем? Что за новое учение? Нет, оно не новое учение. Это учение любви. Это учение любви. Я думаю, что Мария Магдалина очень радовалась тому, что у нее под руками не было умывальницы. Если была бы умывальница, нужно было бы наливать воду. Но я думаю, что она столько плакала, что если была бы умывальница, то, может быть, она была бы уже и полная. Я не знаю, сколько человек может наплакать слез. Я не могу сказать. Но процесс омовения ног нашего Господа Иисуса Христа слезами, о, это было уникально. Это было чудесно. Это было очень сильно. Мы с вами разбирали вопрос. Сегодня сейчас должны коснуться этих двух пунктов. Вот сегодня мы, вот это место Писания, где Иисус омывает ноги, читая, задумываемся о вопросе, вот если муж подходит к жене и хочет ей омыть ноги, или вот жена подходит к мужу и хочет омыть ноги, вот когда народ Господень внутри, в своих домах, вот кто-то кому-то пришел и хотят во имя Господня друг другу омыть ноги. Вот я хочу вот эту тонкость передать, на что обратил внимание отец. Смотрите, что написано. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Интересно. А дело в том, что вот когда человек приносит умывальницу и хочет умывать, то на лице можно видеть отпечаток, какими чувствами он движим. Правда, да? Так написано, долг, обязанность. Вот потому что сейчас уже другие так делают, чтобы не отстать от как сказать, движение времени. Вот все стали омывать. Ой, и вы омыли, и вы. Ой, надо срочно омыть, чтобы не в конце списка стать. Понимаем, да? Не-не-не, не это. А вот знаете, какой момент? Вот нахлынули, позвольте я скажу. Я не сентиментальность разбираю, я разбираю духовное воздействие. Вот нахлынули небесные чувства божественной любви. И ты находишься в этих чувствах, как на горе преображения. И ты вот чувствуешь, что тебе что-то не хватает. И вот ты берешь эту умывальницу, и вот с этим состоянием внутреннего твоего человека ты приближаешься к тому объекту, которому, объект, ну пускай будет так названо, да, кому ты хочешь омыть ноги. Мне кажется, что в этот момент, если они не были крещены Духом Святым, то будут. Если уже были, то исполнятся Духа Святого. Это вот такой пик, при котором встретилась Мария с Елизаветой. И исполнилась одна, я понимаю, что обе исполнились. Просто написано, друг за другом можете пророчествовать. Значит, друг за другом можете брать молитвы в назидание. Друг за другом можете величать Господа, они вместе сразу, по очереди. Для меня звучит так, что они обе исполнились. Но просто Елизавета обогнала на полсекунды, может быть. Я не знаю, насколько. Для меня звучит, когда Елизавета закончила или паузу сделала, глубокий вдох. Не исключено, что Мария воспользовалась. И вот так эта процедура, процесс вот этого жертвоприношения, хвалы, уст, прославления имени Господня, кажется, несколько часов было, я так чувствую. Кто-то говорит, одна минута, я сразу понял, потому что у него одна минута всегда бывает. А кто-то говорит, вы знаете, я думаю, наверное, дня три, да не преувеличивай. А Моисей сказал бы, я думаю, 40 дней, 40 ночей. Почему? Потому что кто что вкусил, тот о том и говорит. Ты знаешь, что я ел? Ты знаешь, где я был? Каждый похваляется тем пирогом, которого съел вчера. Но это же закон. Кто, понимаешь, крошками питался, минутными, для того дико, 40 дней, 40 ночей. Ну неужели это Моисей такой тугодум, что ему 40 дней, 40 ночей надо было вдалбливать истины Божьи? Да нет. Вечности мало для того, чтобы выслушать Господа. О том, что он хочет рассказать о своем естестве. Запомните, когда будем там, вспомните этот момент. И вы точно подойдете и скажете, брат Сергей, правда, смотри, вечности не хватит выслушать то, что Отец нам открывает. Счастливчик Моисей, 40 дней, 40 ночей, там написано. Был он там у Господа. Где? В шатре Божьем. Вот у Господа там он был в шатре Божьем. И Бог ему накрыл такой стол. Не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Вот такой стол был накрыт. И ухо наполнялось, никак не могло наполниться слышанием. Это было лакомство, но не сплетни. Ни поношения, ни клеветы и прочие, прочие, прочие вопросы. Возвращаемся сюда, иначе у нас сейчас будет очень следующая тема. Дальше, возвращаемся. И тут описывается вопрос. Значит, вот берешь эту умывальницу и идешь вот с этим наполнением этих чувств. Можно себе представить, что будет со второй душой, правда, да? Я думаю, что стрелки часов остановятся точно. Гора преображения будет 101%. Три кущи построят обязательно. Дальше. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечерей. Позвольте такой момент. Любовь мужа, любовь жены. Сейчас я вам невероятные вещи скажу. Вот на что было обращено внимание. Вот ты стол накрываешь, и я видел такие моменты. Сели за стол, наконец, встретились, давно не видались, стали кушать. И вдруг наполнение Божие. И кто-то поднимается от стола и ушел. Бог стал что-то открывать, говорить. Но ты же с дороги, ты же уставший, вот на пища. Иисусу говорит, ешь, вот хлеб. Ты же уставший? Он говорит, вы не знаете, я уже, говорит, имею пищу. Кто ему принес? Видим, да? Опять возвращается, а семья уже почти поела. Надо уже подогревать, опять оно остыло. Опять стали кушать. Ну, кто-то сидел, ждал. Ну, неудобно со стола уйти, потому что, ну... Вдруг опять раз наполнение. Это ненормально, надо покушать потом. Знаете что? Есть вещи, которые сокровища, ценности. Если в сердце человека нет воспринятия этих истин, они будут потоптаны. Иисус ночами, уставший, голодный, мог проводить общение со своим небесным Отцом. Моисей 40 дней, 40 ночей, ему не есть, ничего не надо. В русском тексте Библии не описывается, как длительны были общения Бога с Адамом в саду. Я не знаю. Но что у Бога было о чем беседовать и говорить? 101%. Читаем дальше. И вот, чтобы муж встал с вечери, снял себе верхнюю одежду, пошел, взял умывальницу, полотенце взял, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги своей возлюбленной жене. Шок! Нет, норма. Мы сюда и вернемся. Луки 12, с 34 по 38. Луки 12, с 34 по 38. Потому что одно к одному, эти два места Писания. Ибо где сокровище ваше, там сердце ваше будет. Дальше. Да будут числа ваши припоясаны, светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас открыть ему, отворить. Блаженны рабы те, которых господин пришед найдет бодствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Заново читаю фразу. Он припояшется, надо понимать, сняв себя верхнюю одежду. Он лишит себя отдыха, он лишит себя ужина, или в какое время, единицу времени он пришел. Он лишит себя, ну, всего абсолютно. Дальше что он будет делать? Он припояшется, то есть снимет с себя верхнюю одежду. Он встанет с вечери, надо понимать, или к вечере даже не подойдет. И посадит их. Посадит, он убедит их сесть. И, подходя, станет служить им. Подходя, это персонально каждому обходливо, или как это сказать, вот обходительно с ним поступать. Вот со вниманием, но настолько, чтобы сердце вот того, кому он служит, чтобы оно открылось. По-другому. Вот приготовь мне то кушание, которое я люблю, чтобы мне благословить тебя. По-другому. Чтобы моя душа раскрылась, мое сердце открылось, и только тогда я смогу благословить тебя. Расположи мое сердце, открой мое сердце. Елисей когда-то сказал, позовите мне гусиста, сердце мое не открывается. Позовите гусиста. И гусист стал играть. Слава Богу, знали, какого гуслиста позвали, и гуслист знал, что играть, чтобы сердце открылось. И когда открылось сердце, была рука Господа на пророке, и он стал говорить слово. Вот здесь вопрос благословения их заключался в том, что они исполнили волю его. Я сегодня это не рассматриваю. Но тонкость его, он снимает с себя верхнюю одежду, он не кушает, он уставший, на это не смотрит, он припоясывается, подходит к каждому и услуживает. Я, говорит, среди вас возлежащий или служащий? Служащий. А кто больше, возлежащий? Возлежащий. Так вот, интересный вопрос. Вот так вот покорить, вы знаете, вот так вот, если... Да, но он сделает так своим тем, которые исполнили его волю. Да, правда. В этом варианте, да. Но Иисус сделал так тем, которые не исполнили его волю. Он возлюбил так, что отдал себя за нас, когда мы были грешниками. Отсюда вытекает вопрос. Он снял с себя верхнюю одежду. Он припоясался и стал служить. И вот эта услужливость, или как правильно сказать, во славу имени своего небесного Отца и для славы своего имени, она побеждает нас. Мы видим эту любовь. Вот сюда я возвращаюсь к омовению ног. А ну-ка, вот так бы муж сделал. Тут интересная дальше деталь. Смотрите, какая. Потом... Это мы у Иоанна 13 главы в 5 стихе. «Потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам, отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру». То есть Петр не был первый. Значит, Иисус уже омывал одному, второму не описывается. Написано: «Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру», после того, как он уже начал омывать. Для меня звучит, что Петр не первый. Что было с Петром, я не знаю. У Петра он мог себя немножко прийти, потому что он не первый. Мог осознать, взвесить, задуматься, порассуждать. Но когда к первому подходишь, знаете, шок. Неожиданность. Как? Что? Дальше читаем. Подходит к Симону Петру, тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Так мужья очень часто хотят, чтобы жены имели с ними часть, и чтобы они с женами имели часть. В чем? В какой части, чтобы мы имели часть? В чем? Мы говорим о покорности. Это очень глубокие истины. Или покорность, или диктаторство, противление. А еще и дух контроля. К чему мы приходим? Господи, коснись нашей внутренности так, чтобы мы, конечно, тоже были согласны. А то звучит так интересно. Господи, раз ты не поменял нас, значит, это твоя вина, что до сих пор ты нас не изменил. Но так не написано в Священном Писании. Я дал ей время покаяться. Она не захотела, или он не захотел. То есть время дано, условия соблюдены. Все абсолютно Бог учел. Но человек, он, она, мы, вы, они и так дальше, не решает своих вопросов. Боже, помоги. Вот смотри, в каком состоянии находимся, или кто находится в этом положении. Мы говорим о покорности, о взаимности. Покоряться друг другу, мужья женам, жены мужьям, дети родителям, внутри семей, среди народа Божьего. Это внутренняя покорность. Если покорности не будет с Богом, не будет покорности в любви, не будем покорять себя любви Божьей и все остальное преодолевать силою возлюбившего нас, знаете, ничего не произойдет. Кулаком никто не может никого заставить полюбить себя. Диктаторством никогда еще не открывались сердца, они захлопывались. Возмущением, негодованием, высказыванием никогда сердца не открывались, они захлопывались. Только не нужно путать тот момент, когда нужно на преступление человека указывать ему. Это разные вещи, абсолютно разные вопросы. Есть нам о чем задуматься? Очень глубоко. Слава Богу, у нас сегодня оканчивается вторая часть. Помоги нам, Господи, задуматься, рассуждать о самих себе, рассматривать свою внутренность и вопиять пред нашим Богом. Благослови нас, Господь. Склоняем колени, молимся. Аминь.